Всем привет, это футбольный клуб. Первый круг чемпионата России позади. Лидер по-прежнему Краснодар, хотя и в этом туре у краснодарцев прервалась 10-матчевая серия из побед подряд. Прошедший тур получился, прямо скажем, серенький по вывескам, но по его итогам все равно есть что обсудить. Но прямо сейчас, я вас прекрасно понимаю, мы все находимся в ожидании эпохального интервью Артема Дзюбы. Оно выйдет, судя по всему, завтра, во вторник. Артем почти всегда был одним из самых ярких спикеров в российском футболе. Сейчас его время стремительно проходит. Внимание на себе так или иначе нужно сохранять. Ну и на футбольном поле это становится делать все тяжелее и тяжелее. Мы видели, как Акрон Дзюбы на этих выходных без шансов проиграл московскому «Спартаку», и Дзюбы там, давайте признаемся, почти не было заметно. Обратите внимание, как скоро поменялась тональность сказанного Дзюбой. Всего неделю назад он практически выпрашивал вызов в сборную России, потому что ему очень важно побить рекорд по голам и стать лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. Его не вызвали, и вот теперь он готов мстить. Теперь выйдет интервью Артема Дзюбы. Чего от него ждать? Мне кажется, все очевидно. Я умный, вокруг козлы. Я честный, вокруг жульё. Я гений, вокруг быдло. Короче говоря, посмотрим, что там Дзюба наговорит. Но теперь давайте обсудим футбол. Это футбольный клуб. Поехали. Начнем с главного. Краснодар на этих выходных потерял очки на выезде в Казань. 1-1 с Рубином, Краснодару пришлось отыгрываться, но все обсуждают концовку, потому что в концовке этого матча Краснодар имел хорошую возможность вырвать победу. Эту победу можно было бы считать чемпионской. Как всегда, в концовке матча, на характере, на воле, Краснодар мог вырвать 3 очка. Но гол был отменен из-за нарушения правил Эдуардом Спирцяном. Естественно, развернулась полемика, насколько решение Сергея Карасева оправдано. Напомню, что он первым своим решением гол засчитал, и только после подсказки ВАР он пошел посмотреть монитор и все-таки гол отменил. Кто-то считает, что этот гол нужно было засчитывать, потому что Сергей Карасев, как и всегда, задал высокую планку единоборств, и вроде бы вот этот подкат Спирцяна в нее укладывался. Я, честно говоря, считаю по-другому. При всем сожалении, при искреннем сочувствии Краснодару и конкретно Эдуарду Спирцяну, мне бы тоже хотелось, чтобы этот гол Краснодара засчитали, но Спирцян прыгает опасно, Спирцян прыгает с открытыми шипами. И я видел это резкое движение, когда Спирцян попытался ногу опустить, сыграв все-таки в мяч, но по касательной он задел ногу соперника. Это опасная игра, и это отмена гола. В то же время я легко могу понять, почему большинство людей считает, что здесь нужно было гол засчитывать и не было никакого нарушения правил. Просто «Зенит» всех достал. Мы это говорим на протяжении уже нескольких последних лет. И хочется, чтобы кто-то его с этого насеста скинул. Но нужно следовать букве правил, а не выдавать желаемое за действительное. Фол Эдуарда Спирцяна все-таки был. Это получилась очень эмоциональная игра с огромным количеством нарушений правил, даже со стычкой после финального свистка. И максимально полно нерв этой игры, наверное, сможет передать только человек, который находился на месте событий. У нас есть реплика Михаила Мусаковского, который эту игру комментировал. Ему и слово.
Вот тот самый газон, на котором только что закончился первый круг этого чемпионата России по футболу. Газон, который выжигали футболисты обеих команд. Огромное количество нарушений, огромное количество стыков, огромное количество борьбы, желтых карточек, 6 штук их было показано. Ну и даже после того, как прозвучал финальный свисток, эмоции не ушли. Они только выплеснулись. И вот здесь, как раз вот в этой части поля, у скамейки Рубина, произошла стычка. Понятно было, что уже это ни к чему не приведет. Понятно уже было, что серия Краснодара из 11 побед подряд прервана. Понятно, что сейчас они об этом не думают. Понятно, что сейчас для них это чемпионская, самое важное для них это чемпионская гонка. Она продолжается. Краснодар заканчивает первый круг на первом месте, опережая «Зенит» на 1 очко. Чего Краснодару не хватило для того, чтобы гандикап в 3 очка все-таки сохранился? Ну, наверное, во-первых, нужно отметить Рубин. Нужно отметить Рашида Рахимова, который сегодня, на мой взгляд, переиграл Мурада Мусаева. Посмотрите, как Рахимов и его Рубин выключили фланги атаки Краснодара из игры. Не просто так Козлова меняют уже в перерывы. Не просто так Батчи меняют достаточно быстро. Игру для Краснодара удачной не назовешь. И все равно Краснодар мог ее выиграть. Вот этот момент в концовке максимально спорный. Но на повторе было видно, что Конечно, во-первых, Спиртян сыграл в мяч. Во-вторых, Спиртян пытался подогнуть эту ногу, и прямой ноги там не было. Но, тем не менее, я думаю, что решающим оказалось то, что Спиртян ногу достаточно высоко поднял. И там действительно был контакт шипами с ногой Вуйчича. Хотя и с Мурадом Мусаевым, наверное, можно согласиться. Мусаев сказал о том, что если бы этот момент случился в Лиге чемпионов, вероятнее всего, гол бы засчитали. Мы уже не узнаем, как это было бы в Лиге чемпионов. В чемпионате России гол отменили, этот гол стоил 2 очков. По концовке прошлого сезона мы знаем, что эти 2 очка в конце чемпионата могут очень дорого стоить. Ну а пока Краснодар с победой в первом круге чемпионата России. С победой, которая Краснодару ничего не гарантирует.
Главным преследователем Краснодара остается санкт-петербургский «Зенит», который в этом туре победил «Ахмат» и теперь отстает от Краснодара всего на 1 очко. И, видимо, это будет главное противостояние, ну, как минимум, до зимней паузы, а, наверное, и вообще до конца чемпионата. И я думаю, что к судейскому вопросу мы еще не раз вернемся. Собственно, в этом туре вызвало вопросы и судейство в матче «Зенита». Там тоже был спорный эпизод, когда мяч попал в руку Кассьере. И что сделал арбитр? Он не назначил пенальти в ворота «Зенита». Мы, естественно, никого не обвиняем и ни в какие теории заговора не верим, но видите, как получается, просто факты. В 2 матчах прямых конкурентов, которые идут, более того, в стык, 2 пограничных эпизода, в которых фактически принимается решение в пользу одной команды. Гол Краснодара отменяют, а пенальти в ворота «Зенита» не назначают. Потому что, по мне, уж если буквоедствовать, если вы отменили гол Алусигуна, то и пенальти в ворота «Зенита» за руку Кассьеры нужно назначать. Но по итогам всей этой истории есть только один арбитр, который остается в выигрыше. Сейчас он, наверное, потирает руки, или они у него заняты чем-то другим, он печатает комментарии в телеграм-каналах. Это Владислав Безбородов. Как известно, только он не ошибается. В общем, чемпионская гонка в самом разгаре. До зимней паузы командам еще предстоит 3 тура провести. У «Зенита», прямо скажем, легче календарь. Там 2 игры домашние с «Акроном» и «Крыльями» и выезд к Оренбургу. А у «Краснодара» «Локомотив» и «Спартак» в этих 3 матчах. Но еще важнее этих 3 матчей то, как команды проведут зимнее трансферное окно и вообще зимнюю паузу. В прошлом выпуске мы уже хвалили Краснодар за продление Кордобы, но на одном продлении Кордобы не уедешь. И матч с Рубином тому пример. Вот сами посудите, вылетает Коста и возвращается в стартовый состав Кайо. Кайо, который, ну, на бильярдном столе может найти лужу и в ней утонуть. И Мусаев знает это лучше всех, поверьте. Также выходит в стартовом составе Козлов, но его после перерыва меняют. Он действительно сыграл, прямо скажем, не лучший матч. Глубины состава у Краснодара, по сути, нет. И Краснодару просто необходимо зимой выходить на рынок, чтобы весной составить конкуренцию «Зенита» и в этой конкуренции победить. И важность именно зимнего трансферного окна, она подтверждается примерами команд, которые в итоге становились чемпионами. Вот даже тот же самый «Зенит». Прошлой зимой купил Нино и купил Артура. 15 миллионов евро, все сейчас их припоминают, но забывают, что вообще-то именно Артур забил Краснодару победный мяч в весенней игре «Зенита» на выезде с Краснодаром. Именно Артур является автором золотого мяча в ворота Ростова в последнем туре, когда «Зенит» устраивала только победа. Есть и другой пример. Когда «Спартак» последний раз становился чемпионом, они агрессивно провели зимнюю трансферную кампанию. Они купили Селихова, они купили Джикию, пришел Самедов, пришел Луис Адриано. И в итоге «Спартак» весной выдал отличный отрезок, став чемпионом. У этого есть вполне логичное и простое объяснение. Зимняя пауза просто-напросто длиннее, чем летняя. У тренеров больше времени на то, чтобы интегрировать новичков в свой состав. И Краснодару обязательно нужно включаться. Когда, если не сейчас? Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет это делать. Есть ли у «Зенита» необходимость в укреплении состава и в удлинении скамейки? Наверное, нет. Но когда их это останавливало? В тройке лидеров есть еще и «Локомотив», который всего на 3 очка отстает от Краснодара, кстати говоря. В этом туре они не без проблем, но все-таки обыграли дома воронежский «Факел». 2 пенальти, которые реализовал Алексей Батраков. Уже столько комплиментов мы раздали этому молодому парню, и они абсолютно все заслуженные, но он продолжает раскрываться еще и с новой стороны. Он оказывается максимально хладнокровный, потому что просто-напросто реализовать 2 пенальти в одной игре – это круто. Пойти бить пенальти в 19-летнем возрасте на 92-й минуте – это вдвойне круто. И то, как он это сделал – ну, чистое восхищение. Короче говоря, Алексей Батраков крутой. И «Локомотиву» тоже зимой нужно провести хорошую трансферную кампанию. Они Батракова, вроде как говорят, уже продлили, дополнительное соглашение подписали на улучшенных условиях. Главное не повторить ошибок прошлого. не повторить ошибки, которая произошла с Максимом Глушенковым и его уходом в «Зенит». И вроде как Михаил Галактионов говорит, что российские футболисты из «Локомотива» в другие российские клубы премьер-лиги не уйдут. Ну, посмотрим. Я думаю, что у некоторых команд не из столицы есть свой взгляд на это. Другая же столичная команда, ЦСКА, в этом туре мучилась в Самаре с крыльями Советов. И все после этого матча восхищаются Игорем Акинфеевым. Уже который год, впрочем. Двойной сейв Игоря Акинфеева в концовке игры с крыльями – это фантастика. И кто-то даже вспоминает двойной сейв Игоря Акинфеева, по-моему, 8-летней давности в чемпионском сезоне ЦСКА, в последнем чемпионском сезоне, в последнем туре против Рубина. И да, Акинфеев по-прежнему топ, но кое-что все-таки поменялось. Потому что то двойное спасение было в игре за чемпионство, и этот сейв стал золотым. А сейчас сейф Акинфеева фактически определял всего-навсего, будет ЦСКА по итогам тура пятым или шестым. Акинфеев по-прежнему крут, а вот контекст вокруг него поменялся. Крылья же продолжают тонуть. Последняя победа была добыта еще в сентябре. Сейчас уже всего-навсего 3 очка до зоны вылета. И как бы не цеплялись за Осинкина, как бы его не отстаивали тренеры и болельщики, дела плохи. И если раньше хотя бы была игра, и было какое-то ощущение, что крылья не добирают своего, то сейчас нет ни игры, ни результата. Понятное дело, что задача попасть в топ-8 по итогам сезона, которая была поставлена новым губернатором Самарской области перед Игорем Осинкиным, как условие его продолжения работы, она была нереалистична. Но, прямо скажем, сейчас у руководства клуба или руководства Самарской области, кто принимает решения по тренеру и вообще всей структуре клуба, гораздо больше поводов Осинкина убрать. Если раньше стоял вопрос, останется ли Осинкин по итогам сезона, то мне кажется, что вот сейчас гораздо более актуальный вопрос, останется ли Игорь Витальевич хотя бы до зимы. Зимние паузы для перестановок в руководстве клуба не стали ждать в московском «Спартаке». Там работают без пауз, нон-стопом. После разгромной и очень уверенной победы дома над «Акроном» 4-0 «Спартак» почти сразу же после матча попрощался со спортивным директором Томашем Амаралом. И Томаш Амарал, кстати говоря, стал уже 6-м спортивным директором за 6 лет в «Спартаке» с декабря 2018 года. Вот казалось бы, на этой должности, которая является стратегической, которая должна, по идее, задавать курс клуба по развитию, уже 6-й новый человек. Фантастика. Но, собственно, по такому же курсу «Спартак», кажется, и движется в последних сезонах. Это курс полной неизвестности и эмоциональности, но давайте подумаем, чем нам Томаш Амарал мог запомниться вот за время работы в «Спартаке». При нем пришел новый главный тренер, Дэн Станкович. Но большие вопросы, кандидатура ли это Амарала. И тут два варианта, которые, на самом деле, в любом случае Амарала не очень красят. Если это все-таки его кандидатура, то спрашивается, ну, в чем его заслуга? Потому что Станковича мог найти вообще любой спортивный директор. Для этого не нужно быть крутым скаутом, который работал в португальской «Бенфике» и имел какие-то связи в Европе. Станкович был на виду. Ну, а если Станковича привел не Амарал, то тогда спрашивается вообще, за что Амарал в «Спартаке» отвечал. Приходится даже стихами вопросы задавать. Что касается игроков, то Амарал привез Мангаша этим летом. Амарал привез Вилена Жозе, который так и не играет и так и не похудел, судя по всему. Ну и в этом плане Дэн Станкович летом тоже поработал не меньше спортивного директора. Дэн Станкович привез Маркинеса и Абену. И что же это получается? Теперь Дэн Станкович вполне может либо сам работать спортивным директором и стать таким менеджером на английский манер в «Спартаке», сэр Дэн Станкович. Ну, либо Дэн Станкович теперь может привести спортивного директора в «Спартак», может быть, даже из Ференцвароша. И это будет первый случай в истории, или один из немногих, когда не спортивный директор приводит тренера, а тренер приводит спортивного директора. Согласитесь, это было бы в духе «Спартака», спартаковский дух. Так или иначе, нас в любом случае ждет очень интересная зима. И в «Спартаке», и в РПЛ в целом. Но до зимы, как говорится, еще нужно дожить. 3 тура впереди, в которых тоже есть очень много интересных матчей. И посмотрим, кто в зимнюю спячку идет лидером. Сейчас же у нас есть более актуальные темы в европейском футболе. И, как всегда, вам о них расскажет Денис Алхазов.
Сегодня выпуск «Заднего ума». Задним умом, но, впрочем, на холодную голову мы будем оценивать все, что произошло в футбольной Европе. Вот, например, травма мадридского «Реала». Бедняга Эдер, метивший в лучшие защитники Европы, наверное. Эдер Милитао быстро восстановился после крестов в прошлом сезоне не потому, что шел с опережением графика, а здоровье такое, железное у Эдера. Железное. Звучит уже нелепо. Теперь порвал кресты на другой ноге. Жутчайшая травма. Желаем Эдеру сил, крепкой воли, чтобы после этого снова твердо опираться на пока что порванную ногу. В центре обороны у Реала никого не осталось. Но есть один, но и тот сумасшедший. Антонио Рюдигер. Рюдигер страшно переживал, потому что Эдер в свое время помог Рюдигеру освоиться в Испании. И Рюдигер стал таким в мадридском Реале, в том числе благодаря Эдеру. Алаба восстанавливается после тяжелейшего разрыва крестообразных связок. По-моему, даже с мячом не работает. Начо уже в Саудовской Аравии. И что же делать? Как будто бы Флорентино Перес опрометчиво формировал состав этим летом. Такое с ним бывает нечасто в последние годы. Обычно Флорентино Перес как раз-таки дальновиден. Он заранее копает под нужные варианты, долго их выверяет и привозит в основном талантливых и молодых игроков. Но как будто бы этим летом Флорентино Перес слишком сильно поверил в гений Карло Анчелотти. Если уж прошлый сезон взяли Лигу чемпионов, взяли чемпионат практически без защиты, с таким обилием травм, без Тибо Куртуа, то и в этот раз как-нибудь проживем. Мы же понимаем, трансферы сейчас по щелчку не происходят, особенно топ-трансферы. И Реал очень скрупулезно подходит к игрокам. Реал сперва добивается признания в любви от молодого исполнителя, выверяет, какая у него мечта была, действительно ли он хотел играть за мадридский Реал, действительно ли у него висели постеры Фигу, Зидана, Рамоса, Рауля, и только потом уже работает в этом направлении. Реалу зимой, несомненно, придется выйти на рынок. А что такое зимнее трансферное окно? Это взвинченные цены, это поспешные сделки и необдуманные решения. И вот Реал в эту катавасию попадает. Почему? Ну, потому что обрек себя на это. И обрек себя на очень и очень сложный сезон. Как спасать ситуацию, непонятно. И вот, кстати, мы говорили, что время в мадридском Реале очень дорого, и сейчас кризисный отрезок у Карла Анчелотти, наверное, самый кризисный за второй срок пребывания в мадридском Реале. Но, мне кажется, веры в Дона Карла сейчас еще больше. Кто, если не он, справится со столь сложной ситуацией? Ведь выбыл еще Лукас Васкес. Правый защитник отсутствует вообще как класс, как понятие в мадридском Реале теперь, после травм Карвахаля и Васкеса. И нет Родриго, парня, таскавшего и звуковой пульт, и рояль, и барабанную установку, и парочку тромбонов, и виолончель. Все это он таскал за Винисиусом и Мбаппе. Ну и, наверное, сейчас мощнейший импульс проходит по команде, и он должен долететь до Киллиана Мбаппе. Кильян должен на своем горбу героически потащить атаку мадридского Реала. Пора. Киллиан Мбаппе не описывается продвинутыми метриками. Нет, несомненно, описывается, но мы его вписываем в человеческие рамки. А мы-то как раз привыкли, что игроки такого масштаба и такого таланта нарушают привычные физические футбольные законы. И вот ради этого его брали. Когда же, Киллиан? Когда? Барселона потерпела второе поражение в чемпионате и вообще в этом сезоне. Нет ни одной ничьей, и вот эти славные недели с разгромом Баварии, мадридского Реала, они закончились как раз перед международной паузой поражением от Реала Сосьедад. Мы мыслим топоцентрично, уж простите за такой оказионализм, но мы всегда ищем проблемы у топ-клуба, а не хвалим их оппонента. Вот это тот случай, когда Реалу Сосьедад нужно поаплодировать стоя, ну или просто молча, приятно, с теплом восхититься. Эмануэль Альгуасиль, тренер Реала Сосьедад, вдруг запатентовал формулу сопротивления в Барселоне, которую открыть не удалось той же Баварии и мадридскому Реалу, то есть клубам другого эшелона. Реал Сосьедад играл как два года назад. Играл в очень интенсивный футбол, максимально интенсивный футбол. И вспомните первые замены Эмануэля Альгуасиля. На 60-й минуте он меняет четверых игроков. Почему? Потому что все устали от спринтов бесконечных. Баски укутали Барселону в одеяло прессинга, как неуемного ребенка, немного покачали, и Барселона уснула. Все равно культура паса у Барселоны сохранялась. Мяч двигался быстро. Но если давать игрокам этой Барсы думать, ну, на полсекунды меньше, мы видим, насколько уменьшается количество моментов. Не обошлось и без доли везения. Я сейчас не про моменты, полумоменты и подходы. Наиф Агер провел лучший матч за Реал Сосьедад, играл так, как он играл в составе сборной Марокко в Катаре. Шеральда Бекер – игра совершенно иного уровня в футболке баскского клуба. И он, кстати, показал Мбаппе шикарный пример. Как можно раздергать высокую линию обороны Барселоны и не угодить в офсайд. Нужно действовать чуть хитрее. Нужно выманить за собой крайнего защитника, например, Кунде, потом резко развернуться, задрифтовать, войти в поворот и убежать к воротам. Действия, требующие немалой координации, атлетизма, наверное, у Мбаппе все это присутствует. Айан Муньес выдал потрясающий объем работы после разрыва крестообразных связок. Первая его топ-игра после возвращения от столь серьезной травмы. Но и таки Фуса Куба наконец-то очнулся, понял, что нет смысла хандрить. Прямо сейчас его Ливерпуль под Салаха не возьмет или вместо Салаха не возьмет. Таки Фуса Куба движениями своих легких компактных бедер запутал всю оборону Барселоны. Конечно, нельзя не сказать о проблемах Барсы. И самое главное, которое мы уже наметили. Если у Флика хоть немного проседает качество основного состава, Барселона меняется. Эффект домино. Нет Ламина Ямала. Значит, оборона соперника не растягивается, так как она растягивалась прежде. А нет Ламина Ямала, значит, нет шикарных подключений Жюля Кунде. Обычно Кунде за спиной Ямала, они меняются местами, путают оборону соперника. А если эту резинку чужой оборонительной линии не растянуть, то и некуда будет врываться Роберту Левандовскому. И не пригодится резкость и находчивость Рафини на левом фланге или в центре, куда бы он ни заходил. Все спорят из-за офсайда Роберта Левандовского. Выглядит действительно комично. И многим кажется, что это ошибка вот этой автоматической системы определения офсайда. Все равно ее же оценивают люди потом. Но там нога на ногу накладывается, да, у защитника и Роберта Левандовского. Честно, не знаю. Но если Барселона так расстраивается отмененному голу, резко отпускает вожжи после этого, то это какая-то другая Барселона, не Барселона Ханси Флика. Я в это поверить не могу. В общем, на судей пенять нечего. Это дело последнее, когда команда играет в такой футбол. Бывает, сейчас не сработало. Но мало какой из клубов, мало какой из коллективов может повторить подвиг и вообще игровой план Реала Сосьедад. Так что сильно, дорогие кулес, не расстраивайтесь. В Италии проходила ожесточенная борьба за первое место. Прошлое Интера встретилось с настоящим и, возможно, и надеюсь, будущим Интера, Симоне Инзаги, Интер-Наполи. И об этой игре подробнее расскажет Станислав Минин.
Что касается матча Интера и Наполи, в момент, когда во втором тайме Хакан Чалханоглу бил пенальти, точнее, в момент, когда этот пенальти назначили, я себя поймал на мысли, что вот сейчас счет, скорее всего, станет 2-1. Я, не то чтобы был уверен, но думал, что Чалханоглу забьет. Вот я поймал себя на мысли, что если бы счет был 0-0, то и это воспринималось бы как нечто вполне справедливое. При том, что обе команды играли вполне неплохо. И ни одной из команд в этот момент я бы не отдавал преимущество. Просто игра так сложилась. Гол, который забил Наполи в первом тайме после стандарта, он не суммировал никакого преимущества Наполи. Преимущества не было. И Наполи играл в свою силу и сдерживал Интер. И Интер играл в привычном ритме, с привычным рисунком. Кстати, состав был приближен, не приближен, скорее всего, просто был таким же, как в прошлом сезоне. То есть не вышло на поле никаких новых игроков с первых минут. И тот же был рисунок, когда центральные защитники, один из трех, мог подниматься выше, на его место опускаться один из центральных полузащитников. Был такой, что остался один защитник, и два полузащитника опускались, так они разыгрывали. Это, конечно, путает в первой фазе перехода в атаку. Это могло путать Наполи. Наполи не особенно путался, но все равно по ходу игры моменты Наполи позволял Интеру создавать. Но опять же, это было уже после пенальти не забитого. Вот тогда Интер мог игру забирать. А до этого то, что Наполи забил, так получилось, это стандарт. Причем стандарт разыгранный классно. Там частично это была, скорее всего, наработка, а частично это просто была ситуация, импровизация. Прекрасный удар Чалханоглу, но опять же это удар с дальней дистанции, прекрасный гол. И мне было важно, как Интер отреагирует на то, что Наполи ведет. Интер отреагировал спокойно, перестраивался, создавал вот эти зоны. И гол родился из того, что игроки перемещались по полю. Ну а во втором тайме у Интера было преимущество. И Интер мог забирать эту игру. И в концовке они должны были, наверное, забивать дважды. То есть они не дозабили. Вот такая парадоксальная игра. Если бы было 0-0, окей, было бы 0-0. Но если бы Интер дожал в концовке и все-таки забил, то и это было бы окей. Лоскутная игра, и у каждого лоскута была своя логика. Так, наверное, нельзя сказать. Ну, я так скажу. И удивительная ситуация в чемпионате, когда 6 команд, наверное, не претендуют на чемпионство, но все в досягаемости невероятной. Вот первого места. И я думаю, что такого никто перед сезоном не ждал. В прошлом сезоне все было по-другому. Интер-Ювентус, Интер, обыграв Ювентус, оторвался и уже спокойно шел к чемпионству. Сейчас Интер тоже может стать чемпионом. И соперник основной, наверное, другой. Но среда поменялась.
Что же происходит в старушке Англии, которая на самом деле не старушка? Или старушка, но молодится за счет трендов английской премьер-лиги? Ливерпуль первый. Ошибаются конкуренты. Арсенал сыграл в ничью с Челси, а Манчестер Сити вновь проиграл. Четвертый раз подряд. Когда такое было у Гвардиолы? Ливерпуль Арне Слота совершенно прекрасен, и казалось, что травмы выбьют этот Ливерпуль, играющий узким очень составом, из колеи. Да ничего подобного. Не было Алисона, играл Келлихер почти месяц, если не больше, и Ливерпуль справился. Потому что есть четкий трафарет игры, оставленный Юргеном Клоппом, и идеи Клоппа продолжает и органично развивает Арне Слот, и Ливерпуль чувствует себя прекрасно. Ну а как иначе, когда в такой форме Мо Салах? 10 плюс 10, один из первых игроков, добившихся таких цифр в этом сезоне. Вообще, если посмотреть, у Салаха статистика на уровне Тьерри Анри. Они очень близки, очень похожи. Вот и определитесь для себя. Кого вы цените больше? Только давайте без юношеских, детских, подростковых, ностальгических чувств. Тьерри Анри или Салах? Два разных фланга, два разных по пластике игрока и по манере игры игрока. Но мне кажется, Салах своим образом уже вписал себя, ну, вбил себя, наверное, даже в историю английской премьер-лиги. Тем удивительнее, что второй игрок, добившийся двузначных чисел в графе голы и передачи, это тоже египтянин, черт побери, Омар Мармуш. Что можно такого выдумать и рассказать о матче Челси-Арсенал? Ну, честно, не знаю. Можно постараться и заявить, как много промахов было, нереализованных моментов, как растворились лидеры Букайо Сака и Кол Палмер, сколько осторожный план, в меру осторожный, в очередной раз выбрал Энцо Мореско. Признаться, хочется сказать одно. Топ-вывески в Супер Сандэй, традиционно, по воскресеньям, да, которые будоражат нас всю неделю, смотреть осенью, в первой половине сезона, просто уже не хочется. Ну, не хочется. Английская премьер-лига, ну, по какому пути ты идешь? Ну, расскажи мне, пожалуйста, почему все так называемые топы малой кровью пытаются выйти в лидеры? Понятно, мы смотрим нелегально сейчас английскую премьер-лигу, и вот в перерыве нелегальной трансляции показывали лучшие голы в истории этого противостояния. Нванкво Кану, Эден Азар, Майкл Эссиен, какие голы были в этом противостоянии, какие эмоции полыхали. Понятно, так было не всегда. И запоминаются только лучшие. Понятно, что трава раньше была не то что зеленее, а изумруднее на полях английской премьер-лиги. Но, ей-богу, практически каждая игра топ-клубов – это минимизация рисков. Мне как болельщику, мне как зрителю хочется другого. И английская премьер-лига, наверное, сама мечтает продавать свой продукт как блокбастер, чтобы деньги зарабатывать и привлекать наиболее широкую аудиторию. По-моему, фанаты делают гораздо больше для раскрутки этих матчей, чем сами футболисты на поле. Ну, не то, что футболисты, тренеры скорее. Это их вина. В общем, в очередной раз, простите меня, подгорело. Кто-то из великих, по-моему, Арсен Венгер, заявлял, что чемпионат в декабре не выигрывается. Но его в эти сроки можно проиграть. По-моему, тренеры английской премьер-лиги очень буквально воспринимают вторую часть этого высказывания. Ну что, все надежды на матч 1 декабря между Ливерпулем и Сити. Может быть, они-то дадут огня. Ну и напоследок. Начинается новая эпоха, новая эра Манчестер Юнайтед. Сэр Рубен Амарим вот-вот приедет в Манчестер. Ожиданий, конечно, много. Меня несколько смущает эта эйфория. Примерно что-то такое чувствовали фанаты перед назначением Тенхага. Поэтому будем осторожны. Но Рудо ван Нистелрою вот сегодня-завтра должны объявить, остается он в каком-то статусе в клубе или нет. Рудо ван Нистелрою хочет сказать огромное спасибо. Человек свою работу сделал блестяще. Ему нужно было всего лишь Манчестер Юнайтед раскрепостить. А это сделать все-таки нелегко, когда команда лишается тренера, которому многие доверяли. Там же немало тенхаговских игроков было, его креатур. 4 матча, 3 победы, 1 ничья. Руд ван Нистелрой выдал круг почета после игры с Лестером. Весь Олд Траффорд Руду аплодировал стоя. В любом случае, этому человеку, улыбчивому, статному, фактурному, выглядит так, что мог бы сам трешечку забить в концовке с Лестером. Хочу сказать огромное спасибо. Очевидно, но как люди меняются с годами. Сколько мудрости приходит с годами. Руд ван Нистелрой был очень эгоистичным футболистом. Безумно эгоистичным футболистом. И есть мнение, что сэр Алекс именно поэтому расстался с Рудом. Он хотел забивать. Хотел забивать все сам, своими ногами. Ну а сейчас такие слова от Руда. Если надо, я останусь. Если нет, я дело свое сделал. Спасибо клубу за предоставленную возможность. Это действительно стоит ценить. Это очень благородно и по-настоящему мудро. На этом, пожалуй, все. Это был футбольный клуб. матчи сборных впереди. Надеемся, там никто не поломается. Тьфу, тьфу, тьфу. А вы играйте в футбол. Счастливо. Thank you.